радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж», детский час.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, ребята и все, кто нас слушает сегодня. Мы продолжаем вести в прямом эфире детские передачи «Радио «Радонеж». Сегодня тема нашего эфира та же, что и в прошлый раз. Правда и ложь. Тема вечная, тема вселенская, тема, которая касается каждого человека, хочет она то или не хочет. И, конечно, на такие трудные вопросы, которые мы должны отвечать, мне будут помогать мои дорогие друзья Егор и Лиза. Вот Лиза что-то хочет сказать вам по поводу...
Телефон прямого эфира 959-59-39.
Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами. И через пробел текст вашего вопроса.
Друзья, ну вот мне предложили выбрать тему, и я решил выбрать ту же самую тему, которая была в прошлый раз, когда был отец Игорь с Ваней и Лизой. Тема очень непростая. Тема, наверное, всегда злободневная, всегда волнующая всех нас. И, конечно, тут нужно быть честным. И я хочу начать с того, чтобы попросить прощения у всех за свои ошибки, которые я допустил. Это было в передаче, когда мы говорили о той духовной связи, которая существует между всем сотворенным миром и человеком как образом и подобием Божиим. Я привел в пример отношения старца монаха Герасима со львом, который пас осла и так далее. Я допустил ошибку, очень существенную, в общем-то, и... Я поэтому прошу прощения. Я рассказал, что по как бы вине старца лев значит, покусился и в конечном итоге съел осла. Это не так совсем. На самом деле я хочу поправиться. Дело было совершенно не так. Лев пас осла и однажды вернулся без него. И весь монастырь, все монахи в монастыре, они испугались очень и подумали, что лев, наверное, все-таки съел этого несчастного осла. И заставили льва выполнять всю ту работу тяжелую, которую до этого выполнял осел. И лев покорно, смиренно выполнял эту тяжелую работу. Вот. И однажды произошел случай, который помог льву оправдаться. Проходил мимо этого монастыря караван, и вдруг лев радостно помчался к этому каравану. Погонщики и люди, которые были в этом караване, все разбежались от ужаса, увидев огромного льва, который несся прямо на караван. А лев увидел знакомого осла. Оказывается, в прошлый раз, когда они вдвоем находились, вот, его украли. Украли вот как раз люди, которые погонщики верблюдов или погонщики мулов, которые были в этом караване. Вот. И лев вернулся со ослом, и таким образом он был реабилитирован. Вот. Но на самом деле история, похожая, действительно имела место. В древнем Патрике описывает, что действительно был монах, у которого был лев и был осел, и что действительно этот монах, находясь в отлучке, где-то очень далеко он согрешил, довольно тяжко, и в этот момент он воскликнул: «Пропал мой осел». То есть он почувствовал, что благодатное охранение, благодатная связь, которая была до этого греха у него, она прекратила свое действие. Действительно, как выяснилось впоследствии, лев действительно убилась, растерзал этого осла. И еще была одна ошибка. К сожалению, по невнимательности я не расслышал вопрос, когда задавался вопрос по поводу Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым по заказу игумена Никона Радонежского для монастыря Святой Троицы. Вот. И, в общем-то, я рассказывал не об этой иконе, не об иконе, которую написал Андрей Рублев, а об иконе, которая у нас в храме, и прошу прощения у всех. Вот поэтому правда, вот, наверное, правду нужно начинать искать в самом себе, есть ли она в нас вообще. Поэтому вот хотел поправиться. Ну вот, у нас есть вопросы. Можно ли девочке заниматься танцами? Бабушка говорит, что это грех. Вопрос задает Ирина. Ирине 10 лет, и она вот уже чувствует себя, чувствует такое расположение. Но я думаю, что на самом деле танцевать не грех, смотря что танцевать. Ведь есть очень красивые танцы, в которых нет ничего греховного, ничего скверного. И на самом деле это часть общечеловеческой культуры. И приобщаться к этой общечеловеческой культуре можно верующим ребятам, можно верующим людям, и нужно даже. Мы ведь живем в обществе, живем в мире, мы не можем замыкаться в себе. Вот это замыкание в себе, какая-то изоляция, наверное, вот это будет грехом. Потому что часто с такой изоляцией, сопутствует осуждение. Вот. Лиза,
У меня есть вопрос. Как отличить, говорит человек правду или обманывает? Задает вопрос Ксении, которой 10 лет.
Ну, а как ты сама думаешь, как отличить?
Ну, мне кажется, сразу по глазам даже видно, человек врет или нет. Когда человек врет, когда он говорит ложь, у него глаза как-то сверкают, как-то лукаво смотрят на тебя.
Понятно. Ну, знаешь, на самом деле, иногда есть такие люди, которые очень легко обманывают, привычно для них это состояние. А некоторые говорят, что они фантазируют. Вот есть дети, которые очень любят придумывать всевозможные удивительные истории. На самом деле, они это делают совершенно бескорыстно. Это какие-то творческие такие импульсы. И человек вдохновенно совершенно врет. Вот, совершенно, так сказать, верит в этот момент. И очень трудно. Просто те, кто знают, конечно, и по сюжету фантастическому можно определить иногда. А вообще, к сожалению, ложь иногда... Вот отец Игорь в прошлый раз очень хороший пример привел. Я слушал в архиве записи прошлой передачи. Мне очень понравился этот пример. Он сказал о том, что есть люди, которые настолько привыкают врать, с детства врут, и вот они, вырастая, уже не могут перестать. Уже как бы и не к лицу, как взрослому человеку это падение какой-то репутации. Да и вообще стыдно уже. Уже в силу взрослости, в силу ответственности какой-то. А человек не может. Это уж такая странная, въевшаяся привычка. Человек мучается, страдает, исповедуется даже. Поэтому, конечно, иногда очень трудно. Недаром в наше время сплошь и рядом мы слышим истории о том, что людей проверяют на детекторе лжи. Потому что много случаев, когда люди как бы сливаются с ложью. Вообще тут вспоминаются слова царя Давида: «Всякий человек есть ложь».
Но также такие слова, то, что все равно тайна всегда становится явным.
Совершенно верно.
Так что всякая ложь, всякое дело, которое ты скрыл от кого-то, оно все равно потом проявится, и все знают об этом.
Да, и причем, если не в этой, хорошо, если в этой жизни проявится, тогда еще есть возможность покаяться, есть возможность попросить прощения, как-то оправдаться. А в той жизни, вот если проявится, уже будет поздно, уже будет невозможно. Вот страшно как. Есть еще вопросы у нас, Егор?
Есть. Если я плохо учусь в школе, это грех? Спрашивает Алеша, 9 лет.
Как ты думаешь?
Ну, мне кажется, что, ну, вот есть такая латинская пословица, что мы учимся не для школы, а для жизни. Главное все-таки в школе получить какие-то знания, но если ты в ущерб этим знаниям занимаешься чем-то более развивающим тебя духовно, а не только интеллектуально, то это не грех.
Да, ну тут в каждом случае надо разбираться. Бывает у человека, но нет способности к математике. Мы знаем, что Пушкин, он ужасно не любил арифметику, математику, вот, потому что у него была вот эта филологическая страсть, к писанию, к сочинительству. И тут просто какие-то наклонности, несовпадающие иногда. Ну, вообще, конечно... Что такое учеба для, скажем, мальчика или девочки в школе? Это какая-то школа обязанности. Вот привычка делать уроки – это великое дело, я вам скажу. Вот я очень не любил делать уроки, должен вот сказать, что я довольно недисциплинированным был, к сожалению, учеником. И мне до сих пор иногда в жизни... Вот я чувствую, что надо все-таки было делать уроки в свое время какие-то. Не просто вот читать там поздно ночью, когда уже нужно спать, да. Очень хочется дочитать какую-то интересную книгу. И там прячешься от взрослых там или с фонариком. Ну, знакомые, да, вот такая ситуация. Но на самом деле, вот человек, который... Кто-то сказал замечательную вещь. Если всегда в одно и то же время делать одно и то же, мир изменится. Вот это замечательно. Если вот приучить себя, вот это настолько важно, поэтому все-таки надо подтягиваться нам всем, свои уроки. А уроки ведь жизнь – это школа. Ты правильно сказал? Учиться надо для жизни. Есть еще у нас вопросы, Лиза?
Да, есть вопрос. Почему Бог не принял жертвоприношение Каина?
Интересный вопрос. Действительно, это один из важнейших вопросов вообще мировой и священной истории. Мы знаем о том, что после грехопадения... Может быть, Егор попробует? Егор попробует ответить.
Ну, попробуем.
Ага.
Жертвоприношение Каина Господь не принял потому, что тот завидовал младшему брату, который был явно угоден Богу. И вот именно из-за этой зависти Господь не принял его жертву. А дальше Каин только ожесточился, не стал просить у Бога прощения.
А ты помнишь, что ведь там ясно указано в Библии, в Священном Писании, что Авель приносил жертву в полном согласии с заповедью Божией? То есть жертва должна была обязательно быть кровавой. Должна была пролиться кровь невинных животных. И Каин очень лукаво говорит. На самом деле многие люди сейчас в мире, вот это лукавство, оно каинатское лукавство, оно часто торжествует. Часто в политике, особенно в современной, очень много такого каинатского лицемерия очень страшного. Каин говорит, зачем должна проливаться кровь невинных животных? Ну, зачем из-за меня, из-за моих грехов или грехов моего брата там, или моих родителей, почему должны страдать невинные там ягнята, да, там, какие-то птички невинные должны умирать? Почему? Как бы справедливый вопрос. Но за этим страшная лицемерие и пустота, и нежелание исполнять заповеди Божьи. И мы помним, что Каин принес от начатки от плодов земли, то есть бескровную жертву. И Господь не принял этой жертвы. И тогда вот возникла как раз ненависть особенная и злоба. А почему я говорю о лицемерии, которое часто торжествует в мире? Часто говорят, вот где-то там в какой-то стране обижают каких-то людей. Давайте будем бомбить всю страну. Начинают всю страну бомбить. из-за 2-3 людей, там, ну, десятка людей. Уничтожают сотнями, тысячами, с детьми и так далее. Это страшная вещь. Когда говорят, зачем должна проливаться кровь там 2-3 людей? И в конечном итоге, потом, как выясняется, ведь Каин ведь убил Авеля. Поэтому, на самом деле, вот почему должна пролиться кровь? Это тоже интересный вопрос. Вот надо кто-нибудь, давайте попробуем на него ответить, потому что это один из основных вопросов вообще религии мировой. Почему Господь устанавливает кровавое жертвоприношение? Почему? Лиза, помнишь?
Ага. Ну, мне кажется, потому что ну, для того, чтобы послужить Богу, нужно что-то принести в жертву. Надо чем-то пожертвовать ради Бога. С чем-то дорогим для тебя. Ну, даже вот таким вот убийством.
То есть должно быть жалко, да? Жалко должно быть. Должен человек понимать, что из-за меня страдает невинный. В душе что-то происходит. А когда я приношу какие-то овощи, овощи ведь не страдают, они ведь не живые, и в душе ничего не происходит. То есть происходит, но обратное, ненужное, как раз неугодное Богу. Душа может очерстветь, и человек может, вот как Каин, он стать может совершенно нераскаянным. Нераскаянным. Ведь потом, когда он убил Авеля, смотрите, как он с Богом начинает разговаривать. Господь ему, помните, говорит, а где брат твой? А что он отвечает Богу? Уже помраченное совершенно сознание. Он говорит, а я не сторож брату моему. Уже Богу бросает вызов. Вот, поэтому, конечно, вообще тут можно... Это очень интересный вопрос, я очень благодарен. Это кто у нас задал такой
это
вопрос?
Это не подписались.
Не подписались. Вот безымянным автору вопроса большая признательность. Потому что это интереснейший вопрос, на самом деле, от которого веточки тянутся, такие побеги, духовные побеги к нашему времени. Еще есть вопросы у нас? Ага. Да-да-да.
Я хочу напомнить, что телефон прямого эфира 959-59-39.
Присылайте свои вопросы на короткий номер 55-22. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Да, батюшка, у нас есть еще вопросы. Uh-huh. Если Бог дал мне талант к рисованию, а я хочу играть в футбол, что мне делать? Кузьма, 8 лет. Ну, мне кажется, что все-таки Господь нам дал 24 часа в сутки, и времени должно хватать и на рисование, и на футбол. Все-таки футбол тоже неблагопоративное занятие. Как-то развивает физическое здоровье. И если футбол не мешает каким-то другим более важным занятиям, то он не сильно хуже рисования.
Ну, на самом деле, и то, и другое развивает человека. И рисовать, и играть в футбол может как плохой, так и в духовном отношении может быть хороший человек. То есть это просто развитие. Но развитие необходимо. Это некие навыки, которые как физические, так и опыт какого-то такого искусства какого-то, вот, он тоже может в жизни как-то очень пригодиться. Вот есть интересный вопрос, который задает Саша. Если я не вру, а не договариваю, это ложь? А? Как Саша, смотрите, как интересно. Какие тонкости, да, нюансы какие, прям интересно очень. Если я не вру, не договариваю, это ложь. Знаешь, Саша, если мы ведь часто обманываем из трусости, из малодушия. Мы боимся открыть правду, особенно тем людям, которые нам верят, которые нас любят. Мы говорим себе, ну не будем огорчать там папу или маму, или друга. На самом деле мы боимся потерять его уважение, боимся потерять его доброе доверие какое-то. Но на самом деле, если мы что-то скрываем, если это в душе остается, то это рано или поздно все равно как-то нарушит то хорошее, что есть между нами. Ну, иногда, опять-таки, может быть, недоговариваемость, из нежелания как-то действительно, может быть, чтобы не огорчить человека. Тут по-разному все очень. Вот Катя, 15 лет, 7 февраля праздник Божьей Матери, утоли мои печали, хочу причаститься, а там сплошная седмица. Как готовиться к причастию и что есть можно? Ну вот знаете, знаешь, Катя, дело в том, что есть такие периоды, такие вот недели в богослужебном уставе, в обиходе церкви, когда можно почищаться без подготовки специальной. Вот, когда можно просто прийти, ну, накануне там, конечно, надо поститься и приходить строго натощак, это строгое правило. А так вот, неделя мытаря и фарисея как раз будет, и там в среду и пятницу пост отменяется, чтобы церковь, чтобы люди церковные не думали, что все дело в том, чтобы не есть мясо и не пить молока, чтобы мы задумались, не фарисеи ли мы на самом деле. Поэтому в эти дни можно причащаться без особого такого подготовительного периода. Вот. Что у нас еще есть?
Есть еще вопрос, батюшка.
Да.
Спит ли Бог ночью? Маргарита, 6 лет.
6 лет. Ну, может быть, я надеюсь, Маргарита шутит. Потому что Господь не может спать, не может бодрствовать. Господь, Маргарита, чистый дух. Отдыхать может только материальное существо. Ни ангелы, не только Господь, ни ангелы небесные, как добрые и светлые ангелы, так и злые и темные ангелы, которых мы в просторечии именуем бесами, лукавыми духами, они не имеют, нет у них сна, у них, они, так сказать, в этом смысле бессонные, бессонные существа. Там, где духовное существование, там нет сна, поэтому, конечно, Господь не спит никогда. Есть еще вопросы у нас? Вопросов у нас нет. А вот у меня есть один вопрос. Играть на, тут латинскими буквами, PSP, это плохо? Ну, братцы, выручайте, я не знаю, что такое PSP. Что это такое, Лиза?
Ну, PSP это такая игровая приставка, ну, как бы такая специальная штука, на которой закачивают специальные игры или покупают дисков, в которые можно играть.
Ничего об этом не знаю, поэтому придется себе, Лиза, отвечать. Да.
Ну, вообще, это смотря какие игры электронные. К примеру, если какие-нибудь игры, в которых присутствует убиение человека, к примеру, вот, то мне кажется, это плохо, потому что даже персонаж, за которого ты играешь, он умирает, и, ну, это плохо, потому что Бог тебя создал, и даже в образе кого-то умирать просто так – это грех.
Я знаешь, о чем подумал сейчас, Лиза, когда ты отвечала? Что Игорь, он чувствует, что это плохо, иначе бы он не спрашивал. Потому что когда человек хорошо и совесть его не мучает, у него сомнений не возникает. А тут у него сомнения возникли. Видимо, он уже почувствовал, что какие-то нехорошие чувства у него возникают, когда он играет вот с этим PSP. Вот. Вообще, надо сказать, что тема сегодняшняя наша, она, конечно, охватывает всю человеческую жизнь. Вот у Достоевского есть замечательная фраза: «Жить нельзя, не обманывая». Жить – это значит… Почему он так говорит, как вы думаете? Вот казалось бы, человек стремится жить по правде, он стремится исполнять заповеди. И тем не менее, вот ощущение, что такое правда, что такое ложь на самом деле… Если мы отвлечемся от каких-то конкретных ситуаций, от каких-то вопросов, которые сужают очень сильно эту тему, до отдельной проблемы отдельного мальчика или девочки. Вот о сути своей, вот так вот, что такое правда вообще? Вот интересно, интересная вещь. Как вот определить правду и как определить ложь? Вот как вы думаете? Ну, попробуй, Лиза.
Мне кажется, что правда, это вот когда человек все говорит открыто, ничего не скрывая, Ну, это то же самое. Еще он доверяет этому человеку, поэтому все рассказывает. Но ложь – это когда хочется, например, что-то приукрасить, хочется, чтобы тебе больше поверили, хочется показаться более...
Мне кажется, ты очень правильно говоришь – показаться. Я сейчас вспомнил стихи, которые написал поэт один, кажется, Городецкий фамилия. У него такие интересные есть стихи. «Среди всего, что в нас переплелось, порой самодовольство нами правит. Казаться или быть? Вот в чем вопрос, который время человеку ставит. Казаться или быть? Быть или казаться?» Вот, наверное, в этой связи с этими мыслями я вспомнил сейчас такую вещь. В церковно-славянском языке нет слова «ложь». И дьявол, отец лжи, как мы говорим по-русски, он называется льстец. И ложь называется не ложь, а лесть. Ведь в русском языке льстец – это ведь не тот, кто прямо обманывает. Он как бы... Есть даже выражение какого-то французского мыслителя. Лесть – это вовремя сказанная правда. Вовремя и нужному человеку, да? То есть, вот, ну, действительно сказать, как у вас хорошо получается, да? Ну, и вот польстить как бы. Вот. Да, вот хочется Егорушка.
А можно еще вот спросить? Бывают же такие ситуации, когда если ты скажешь правду, то ты заденешь как-то человека, обидишь. Будет ли это, вот если ты не скажешь ему этого, будет ли это ложью или это будет...
Вот знаешь, Егор, я сейчас вспоминаю вот размышления на тему... Всегда ли нужно говорить правду? В древнем Патрике есть такой пример, который потом приводил философ Владимир Соловьев в своем замечательном произведении «Оправдание добра». Он говорит, вот вы стоите на улице и видите бегущего человека, который бежит прямо на вас и говорит, кричит, спасите, помогите, за мной гонится убийца с ножом, спрячьте меня. Вы ему показываете, ну вот иди там спрячься где-то, да? Он прячется. Прибегает там этот человек... с ножом там, и спрашивает, только что здесь пробегал человек, где он? Если вы всегда говорите правду, вы, наверное, покажете, и произойдет страшное несчастье, страшная беда. Один человек физически умрет, а другой погубит свою жизнь, в вечности погубит, душу свою погубит. Поэтому, или вот, скажем, время гонений, вот недавнее, ну, в историческом, я имею в виду контексте недавнее относительно, для истории 100 лет это немного. Но вот годы гонений на церковь русскую, когда людей обязывали сообщать, где находятся какие-то люди, которых разыскивали. И что вот нужно было говорить? Конечно же, надо было говорить. Нет, мы не знаем. Поэтому или в жизни бывает такой момент, ну, скажем, ты увидел, как кто-то сделал кому-то страшную подлость. Ну, мы сталкиваемся иногда, правда? Особенно, когда с большим количеством людей мы общаемся. И на твоих глазах это... И ты можешь, предупредить человека. Но, с другой стороны, это его лучший друг. А он тебе может не поверить. Скажешь, ты врешь. Это мой друг. Ты на него наговариваешь. Я не верю. И ты станешь врагом, и вообще между двумя людьми попадешь в такую неловкую ситуацию. Значит, нужно говорить тому, кто это сделал. То есть, тоже наживать себе врага. Поэтому надо всегда думать. Вот. Еще вспоминать слова апостола Павла. Есть правда человеческая, есть правда Божия. Можно сказать правду, сделать ложь. В жизни так бывает. А можно как бы сказать неправду, а на самом деле сделать правду. Но в этом можно запутаться. Это сложно для особенно детского возраста. Это очень сложно. Но в то же время привычка, легкая привычка обманывать, это тоже, конечно, неприятно. Вот у нас есть возможность, друзья, послушать сейчас песню в исполнении детского хора. Это, видимо, храм, да? хор так называется, «Флора и Лаура». Вот, давайте послушаем. Сейчас, что я вообще сегодня не представился. Меня зовут отец Сергий, я священник церкви Живоначальной Троицы, подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вот. И мы хотим вам напомнить, что телефон у нас есть прямого эфира, да, Лиза?
Да, телефон прямого эфира 959-59-39.
Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса.
Вот, и еще хочу более полно представить моих знакомых сегодняшних, Егора и Лизу. Они учащиеся православной гимназии «Радонеж». Вот, и это тоже как бы не случайно, потому что это учебное заведение, в котором я когда-то тоже немножечко работал. Вот для меня очень дорого, и коллектив там замечательный. И надо сказать, что ребята, они, ну, вот так вот рядом вот с ними сидеть, придется вот так польстить. Сказать, что они здорово вообще, вот как бы дух сам Радонежа присутствует сегодня у нас на передаче. Вот. Ну, на самом деле, мы говорим о правде, Правду надо искать в самом себе и с помощью Божьей, конечно. Потому что, если вспомнить, еще в античном мире, еще до Рождества Христова, был такой известный храм в городе Дельфы. Там был храм в честь Аполлона. И вот на этом храме было написано «Познай себя». Еще в то время, до Рождества Христова. И надо сказать, что познание самого себя – это, наверное, очень важная вещь. И не все из нас проживают жизнь и узнают на самом деле, какие мы. Потому что человек часто не хочет знать правду о самом себе. Правда, которая развенчивает какой-то образ, который он создает, привычный, может быть, очень желательный, такую самооценку завышенную, которую мы часто имеем, или заниженная самооценка тоже может быть, когда у человека на самом деле очень хорошие способности, он намного может, если захочет, дерзнуть и совершить какие-то очень важные вещи в жизни, а он боится чего-то. Вот. Кстати, очень интересный момент. Давайте поговорим вот о чем. Когда-то в 80-е, да в 70-е годы был такой психолог Владимир Леви. Владимир Леви, он писал такие популярные книги для всех, в том числе для подростков. Вот я сейчас вспомнил о том, как важно правильно себя настраивать. Правда, конечно, иногда, особенно которую мы знаем о себе, она может быть очень горькой. Но если себе вовремя ее не сказать, то она потом станет залогом какой-то неудачи, какого-то промаха, очень важного в жизни. И этот промах может даже поломать человека. И вот я сейчас вспомнил, у него такой замечательный был пример. Он говорил, вот представьте себе, что вам предлагают пройти по толстому бревну, который лежит на земле. Вот, вы в очень удобных спортивных тапочках. Вы говорите, да, конечно, что там такого сложного, это не опасно. Если даже я потеряю равновесие, вот она земля, тут 30-20 сантиметров, легко спрыгну. И легко пробегаешь. Потом бревно поднимает, ну, скажем, метра на два или на полтора над землей. И снова предлагают пройти. Человек, наверное, думает так, каждый из нас. Ну, то же самое бревно, я только что по нему проходил. Высота сейчас есть, но она небольшая, ничего страшного, он не боится. И легко проходит. И потом в третий раз поднимают бревно, скажем, метров на 15. Да, 15 метров, это если уж упадешь без страховки, можно и шею сломать. И вот здесь вопрос. Вот я думаю сейчас, часто ведь я как священник на исповеди спрашиваю. А ведь противно врать, когда обманываем. Да, мы врем, как бы побуждаемые страхом. А после того, как нам удается обмануть, нам поверили. Страх ведь никуда не исчезает. Он сохраняется в душе. Ведь так, ребят? Он сохраняется. И в конечном итоге, на самом деле, получается, что ложь, она делает человека трусливым. А трус – это скверно. Это ужасно. Поэтому вот тоже надо иметь в виду, что когда мы обманываем, мы должны знать, что мы совершаем сразу два греха очень тяжких. Это ложь и трусость, малодушие. Вот. А вот как вернуться к правде? Вот никогда. Ну, у нас у всех же бывают такие вот ситуации. Как вот исправить? Что вы думаете, друзья мои?
Ну, во-первых, если ты наврал, нужно сначала пойти на исповеди. Нет, сначала надо попросить прощения у того, у кого ты наврал.
Рассказать правду,
объяснить. Потом, если человек тебя простил, пойти на исповедь, покаяться священнику. Ну, и усердно помолиться Богу, чтобы он тоже простил тебя. И, ну, тогда можно исправиться и больше не совершать этот грех.
Ну, знаешь, Лиза, ты права совершенно. Я с тобой согласен, что нужно сделать и то, и другое. Но можно иногда в другой последовательности. Иногда человеку до исповеди так страшно. Ему кажется, что ведь действие лжи еще и в том выражается, что она овладевает нами. И мы по-другому воспринимаем людей. Мы боимся уже того, кого мы обманули. Мы его уже не можем любить. Вы помните у апостола, как говорится, боящийся не совершен любви, ибо настоящая любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Вот иногда, Лиза, может быть, лучше пойти сначала на исповедь, исцелиться на исповеди Духом Святым, благодатью Божией, укрепиться Духом. Батюшка за тебя помолится еще. Господь простит тебе этот грех, и ты пойдешь уже укрепленный, будешь думать, ну, пусть, вот как гадкий утенок, говорю, пусть заклюют меня эти хорошие, прекрасные птицы. Идешь такой гадкий, такой думаешь, ну, вот сейчас скажешь, ах ты так, а он говорит, слушай, ну, ты молодец. Ты здорово. То есть, понимаешь, это здорово, это наш шанс, большой праздник, когда тот, кого мы уже представляем каким-то жестоким, а ложь всегда, она начинает менять наше восприятие вообще мира. Вот, и как это радостно, когда люди мирятся, и я думаю, что свойство такого примирения в том, что человек как раз вырастает очень сильно в глазах того, кого, может быть, когда-то там обманул, подвел, но потом открыто пришел и открыл ему душу свою и сказал, как хочешь относись, ну, прости меня, виноват. Это вообще замечательно, если мы это мужество проявить. Вообще, святые отцы говорят, если ты сделал какой-то грех, сделай противное этому греху. Соврал, скажи правду. Испугался, сделай мужественный поступок. Ленишься, в два раза больше сделать чего-то такого. Понимаете, это важно. То есть борьба постоянная с самим собой. Вот так, ребятки. Ну, какие-то мысли есть у вас еще по этому поводу?
Ну, вот у меня есть как бы такой вопрос. Вот если человек соврал, он потом, вот он осознал это и сказал то, что он пошутил. Вот, вот как вот, ну, вот это считается грехом? Вот. Он, конечно, соврал, но как бы это ответил шуткой.
Егор уже вник, проникся вопросом.
Ну, мне кажется, что если человек в первый раз действительно соврал, и он скажет, что это была шутка, это будет только усугубление лжи и только больше грех.
Да, действительно. Действительно, вот испытание какое ждет каждого, кто отступит от правды. Ну, вот в прошлой передаче, когда обсуждалась эта тема, кажется, Ваня коснулся очень интересного аспекта этой темы. Он сказал, что однажды ему пришлось взять вину другого человека на себя. И вот я думаю, что это как раз очень точное проявление правды Божией. Не правда человеческая. Правда человеческая – это кто виноват? Надо узнать и наказать. Это человеческая справедливость, такая земная, я бы сказал, приземленная очень. Такая тяжелая, на самом деле, жестокая справедливость. А вот взять вину другого на себя, ведь Христос это и совершил. Мы виноваты, нас нужно наказывать. А Христос, Христос похож на, ну вот образно это приводит какой-то человек, я сейчас не помню, кто рассказывает, на что похож подвиг Господа, его жертва, на что она похожа. Это похоже как бы на судебный процесс, в котором обвиняемый совершенно ясно сознается, что он совершил какое-то преступление. Его приговаривают к какому-то наказанию, и обвиняемый с этим согласен, он ожидает наказания. И все с этим согласны присутствующие. Ну, может быть, там близкие люди, им жалко. Вообще, это свойство любви оправдывать. Вот близкие говорят, ну, он да, ошибся, он сделал, ну, вот он хороший. Так. Вы не знаете, какой он хороший. Там человек сидит такой, на нем там столько всего уже. Да, как говорится, печать некуда ставить. Да, они, да он хороший, он добрый. Такой. Часто мы видим по телевизору такие вот вещи. Ну, вот, как бы... В данном случае все ясно, все очевидно. Вот заходит Христос, подходит к судье и говорит, отпустите этого человека, я вместо него пойду там, буду это наказание переносить. Вот что сделал Господь. Казалось бы, какая здесь правда, если так посмотреть. Господь невинный совершенно. Он, ведь на самом деле свойство любви... Это оправдать. Вот суд Божий, вот вспомним слова Господа из Евангелия. «Не судить я пришел мир, но спасти». «Не судить я пришел, но спасти». Поэтому принять на себя... Я вспоминаю случай из жизни преподобного Варсонофия Плеханкова, старца Оптинского. Что-то хочет Лиза сказать, по-моему. Нет, да? Нет, показалось. Вот, у него был такой случай в детстве, когда... Кажется, я об этом уже рассказывал, когда чашку разбили. Рассказывал, кажется. Сейчас не помню. Когда разбита была чашка самым младшим ребенком в семье. И он пожалел этого мальчика, взял вину на себя. Его выдрали, страшно наказали. Высекли страшно. И он, потом ему стало обидно, потому что тот мальчик, он очень весело перенес это наказание. Он был очень доволен, что не его побили. Ему стало так обидно. Он вину взял, а тот даже как бы равнодушно. Ну, маленький ребенок, он еще не совсем понял, что произошло, что старшего брата сильно побили, сильно наказали. И вот он не мог заснуть, он не мог даже спать от боли. И то засыпал, то просыпался, потому что касался этими обожженными розгой местами, значит, и просыпался. И он увидел, как разошелся потолок, он увидел, как Христос его благословляет. И светлый-светлый день Господа такой. И вот на всю жизнь, ему было тогда лет 8 или 9, он на всю жизнь понял, то есть такая благодать в этот момент у него была. Он пережил такой момент истины, слияния с Богом, с правдой Божией, что он на всю жизнь запомнил, как радостно брать вину другого на себя. Вот это он вынес опыт такой. И потом никогда не жалел, когда это делал. Когда так поступал. Поэтому... На самом деле, вот так. Ну, вообще, лжи, конечно, очень много. Лжи очень много. И что нужно делать, если мы... Вот я спрошу у вас, что нам всем нужно делать, если человек в нашем присутствии пытается обманывать или обманывает? И вот мы видим, нам стыдно как бы, когда неловко, что он пытается обмануть. Вот прямо сразу его изобличать... Как бы к позорному столбу там всенародно позорить публично? Или что нужно сделать? Ну-ка, Егор, да.
Ну, нет, скорее надо пытаться ему намекнуть или шуткой его остановить, но не стараясь, чтобы другие, окружающие поняли, о чем идет речь, а чтобы он сам понял и не совершал этого греха.
Да, ну с любовью, да, вот так, как бы. И желательно, чтобы никто об этом не узнал, чтобы не позорить его. Это очень важно. Да, Лиз?
Ну, вот, ну, свой вариант.
Да.
Ну, мне кажется, ну, так же, как сказал Егор, тоже можно поступить, но можно еще просто увести, как бы, этот разговор на другую тему, просто так, чтобы этот человек уже перестал врать на эту тему, и может быть...
Здорово. Ты знаешь, это здорово. Я часто применяю этот способ. И как бы это помогает очень. Так посмотреть в глаза, улыбнуться, да, и сказать, а давай вот, вот обсудим вот это, да, как бы с Шандро. И человек сразу поймет иногда так. Ну, вот, это на самом деле интересно. Вот у нас вопрос появился. Борис задает вопрос. Борису 14 лет, и он спрашивает, у нас бывает, человек соврал, а потом выкручивается. Что его не так поняли? И обыгрывает сказанное, что он хотел сказать, как мы думаем, да, обыгрывает сказанное, то есть выкручивается. Ну, это помочь ему, может быть. Как бы. Ведь очень важно пощадить, если человек мучается, ведь это мучительная вещь. Ложь, она ведь, это как сеть. Она опутывает душу. И человек пытается вырваться, освободиться. Правда, это когда человек очень легко жить. Он правдивый. Он даже в мыслях правдивый, в чувствах правдивый. Он следит, чтобы даже движения душевных не было, никакой лжи. Особенно, что свойственно возрасту, как бы подростковому, желание понравиться. Вообще, нам всем, да не только подростковым, всем нам очень свойственно желание произвести впечатление, понравиться. Вот. Но вот если человек соврал и выкручивается, Ну, я бы не стал бы его давить так, как бы, чтобы унизить. Можно человека обозлить, ожесточить. И он уйдет в себя, обидится. Очень важно сохранить достоинство человеческое. Ведь на самом деле достоинство есть даже у кошки. Вот если кошку сгонишь с кресла, она обижается. А есть кошки с таким характером. Вот у нас был котенок замечательный, он трагически погиб потом. Шотландской или английской породы. Вот если я пытался сгонять, он там залезал обязательно туда, куда нельзя. Там, где иконы, например. Я его сгонял. Я его не бил там, не хватало его там за шкирку, не вышвыривал. Я там шумел как-то там. Бил там в кастрюлю, так рядом. Он страшно обижался и потом ко мне не подходил. Мне так, он меня воспитывать начал, вы знаете. Вот я, он со всеми играл, только не я понял, что нет, так нельзя. Надо с ним мириться. Что делать? Ну вот, достоинство, достоинство. Достоинство надо, конечно, помочь человеку. Это называется сохранить лицо. Да, это вот как-то вот... Но бывает, когда человек беззастенчиво врет. Бесстыдно совершенно. Нагло так, цинично. Ну, тут надо ему все-таки сказать. Сказать надо глаза ему. Что так нельзя это. Это, конечно, недопустимо. Но что бывает, что уже как болезнь у человека. И есть такая необходимость иногда даже причинить боль, остановить его, как бы опрокинуть эту ложь и помочь ему таким образом. Вот, ну, значит, какие-то есть у нас еще мысли по этому. Хотя это, конечно, бесконечная тема, можно говорить и говорить. Но вот я хотел бы предложить ребятам, всем тем, кто слушает сегодняшний наш эфир, подумать на тему, умеем ли мы общаться друг с другом. Вот, ну, не секрет, что часто, когда мы нам очень хочется общаться с кем-то, а почему-то с нами не хотят общаться, да? Или кто-то хочет с нами общаться, а нам не хочется с ним общаться. Как-то, как в одной песне пелось в советское время еще, мы выбираем, нас выбирают, или наоборот, не выбирают, можно так сказать. Вот. Мне бы хотелось предложить для обсуждения, чтобы все ребята, и в том числе, конечно, мои помощники, мои друзья Егор и Лиза, чтобы задумались, умеем ли мы общаться. Ну, вот такую подсказочку хочу предложить сразу, что общение настоящее тогда, когда есть много общего у людей. Это когда оно уже есть, или когда в процессе общения возникает это ощущение о общности, родства какого-то. Но это целое искусство, это непросто. Вот, как-то мы говорили о дружбе на одной передаче, да, Лиза? Помнишь, да?
Да.
Ты замечательные слова сказала. Дружба – это я когда в глазах своего друга вижу готовность помочь мне, если мне нужно. То есть вот сейчас даже не нужно. В данный момент все нормально. Но вот эту готовность к сопереживанию, к участию, готовность к тому, что... То есть я знаю, что рядом со мной действительно тот, кому я дорог. Это здорово, это помогает жить. Без этого нельзя жить. Что-то Егор хочет сказать.
Да нет.
Нет, да.
Я внимательно слушаюсь.
Да. Ну вот я поэтому на 17 февраля, это будет не в следующую пятницу, а через пятницу, через 2 недели, значит, сегодня, вот. Вот тема, которую предлагает батюшка-отец Игорь к обсуждению в следующую пятницу, это «Не участвуй в чужих грехах». А, какая замечательная тема, а? Прекрасно. «Не участвуй в чужих грехах». Вот эта тема, которая предлагается к обсуждению, значит, следующую пятницу. Вот. А сегодня мы уже заканчиваем наш эфир. Мы благодарим всех друзей наших, которые сегодня задавали нам вопросы, которые нам очень помогли вопросами, потому что если нет вопроса, то нет искания. Вопрос – это поиск истины. Вопрос – это поиск правильно, как в жизни совершить какой поступок мы должны. А поступок – это серьезно. Я благодарю всех. Мы сегодня прощаемся. До свидания, дорогие наши ребята.
До свидания.
До свидания.